Доброе утро, моя Карелия.
В эфире Радио России Карелия.
В поисках прошлого во имя будущего. К десятилетию фонда «Эстафета поколений».
Сегодня мы продолжим разговор о поисковой работе в Карелии. В гостях у нас Андрей Власков. Андрей не только поисковик, но и реконструктор, и даже актер. Так получилось, что все эти ипостаси тесно переплелись. Не было бы поиска, может, и не пришел бы он в реконструкцию. А тогда и в кино попасть было бы сложнее. Но обо всем по порядку.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, как вы впервые прикоснулись к военной истории? Как вы пришли в это движение?
По факту рождения, наверное, как все мальчишки, только какая-то часть мальчишек в этом остается в состоянии обожания военной истории, а какая-то двигается в других направлениях. Более, так сказать, углубленно, наверное, в 1993 году товарищ у меня, занимающийся на тот момент поиском, пригласил с ним в экспедицию, я съездил с ним в экспедицию. Это был февраль месяц, зима. Как сейчас помню, поднимали самолеты с болота в районе Пряжи. Соответственно, зимой это было делать удобнее. Вырезали кубы льда и доставали останки самолета. И, наверное, вот с той поры как-то это зацепило и не отпускает.
А поиском вы занимаетесь в одиночку или так и остались вместе с друзьями?
Конечно, вместе с друзьями. Со временем менялись друзья, а поиск оставался прежним.
И со временем вы стали командиром.
Да, на данный момент я являюсь командиром, председателем общественной организации «Клуб любителей военной истории «Карельский стяг». Надо отметить, что эта организация как таковая занимается военно-исторической реконструкцией. То есть в ней состоят люди, которые в свою очередь занимаются поиском в других организациях будучи. А непосредственно сама организация занимается военно-исторической реконструкцией. То есть это воссоздание тех самых событий, в общем-то, последствия которых вот сейчас поднимают поисковики. Для того, чтобы визуально показать людям, как происходила та непростая война.
Вы занимаетесь реконструкцией именно Великой Отечественной войны?
Да, я занимаюсь только периодом Великой Отечественной войны, а также Зимней войны, то есть войны с Финляндией. Но ребята, состоящие в клубе, занимаются реконструкцией, в том числе Гражданской войны, Первой мировой войны. Были люди, которые даже занимались армией Рима средневековой.
Вы сказали, что среди участников клуба есть поисковики, но далеко не все. Участники клуба, они кто? Как они к вам попадают?
В общем-то, абсолютно разные люди, начиная от строителей, водителей, заканчивая директорами. У каждого своя история. Есть человек в клубе, который попал совершенно случайно. Мы приехали однажды в Велогорун, на то место, где создан курган славы у эстафеты поколений, построены оборонительные сооружения, и мы приехали на очередной выходной работать по постройке оборонительных сооружений. И непосредственно у захоронения увидели человека в красноармейской форме. Мы его не знали. Стоит человек, одетый в красноармейскую форму, далеко за городом.
А зачем он туда приехал, в этой форме?
Объясню. Человек не состоял ни в каком клубе, он просто для себя собирал форму, живет он недалеко в Кутижме. И вот он, направляясь к себе, в общем-то, домой, просто останавливается у захоронения, отдает почесть солдатам. И вот мы его в этот момент заметили, разговорились, он стал приезжать к нам помогать работать, вступил в клуб, поскольку он уже, в общем, готовый боец, собранный.
Кстати, да. О форме. Сами создаете, вам ее шьют, вы ее где-то добываете?
Военно-историческая реконструкция подразумевает собой определенный объем знаний относительно формы, снаряжения, вооружения, устава полевого, тех или иных войск, в зависимости от того, кто какую армию собирает.
У вас консультанты есть?
Есть консультанты, безусловно. Это называются книги. Да, разумеется, есть старшие товарищи, которые более опытные в той или иной стезе. Всегда можно обратиться к ним с советом, но прежде всего это литература. Вот именно документальная литература тех времен, уставы и так далее. По форме, форма из различных источников, так сказать, попадает к реконструктору. Надо же понимать, что дело-то крайне недешевое, заниматься военно-исторической реконструкцией. Довольно скромный комплект формы обойдется, думаю, форма снаряжения вооружения порядка минимум, наверное, 100 тысяч рублей. Так, чтобы не ах, но вот не стыдно было показаться.
Это новодел.
Частично. Поскольку не все вещи вот сейчас делают новодельные. Как бы недалеко шагнула китайская промышленность вперед, но все равно пока вот не все она может осилить. Реконструктор же еще оценивает качество новодельной вещи, насколько оно соответствует качеству вещи оригинальной. Поскольку оригинальные вещи есть, и сравнить это довольно легко и просто можно. Влияет на это все. Не только там цвет ткани, да, например, на форме. Но это должна быть правильная диагональ, сам рисунок ткани, фактура ткани. Есть люди, которые обращают внимание, в какую сторону даже закручены нитки. То есть, правильно ли они закручены в правую сторону или они закручены не в верную сторону. То есть, если к этому относиться серьезно, то это очень трудно, но вместе с тем увлекательно.
То есть это историки, и портные, и технологи в одном человеке.
Да, ну на самом деле в военно-историческую реконструкцию это почему зачастую приходят поисковики? Поскольку поисковики поднимают из земли какие-то вещи, как-то видят картину боя, но вместе с тем хочется ближе это прикоснуться и самому встать на место вот какого-то солдата. И у поисковика, скажем так, есть больше возможности с меньшими затратами это сделать. Например, он найденную флягу может самостоятельно восстановить и использовать потом в дальнейшем в реконструкции. То есть найденную каску он может восстановить и использовать в дальнейшем в реконструкции. И люди, которые не занимаются поиском, соответственно, какие-то приходится нести материальные затраты для этого. Но опять же, когда человек какую-то вещь делает сам, восстанавливает, тут ему приходится уже быть и слесарем, и маляром, и портным, кем угодно. Очень много навыков приходится приобретать так или иначе. Сейчас с этим стало проще, появились какие-то интернет-магазины, в них это все продается, а ребята, которые пришли в реконструкцию лет 20 назад, этого же ничего не было. То есть мало того, что не было никаких-то вещей, элементарно не было знаний, как это все выглядит. И пока первые образцы какой-то формы не начали находиться, расшиваться, приводиться в какое-то состояние, и понимания это особого не было.
То есть в поиске вы уже больше 15 лет, а в реконструкции?
В поиске-то я уже больше 20 лет, если даже с 93-го года брать, да. А в реконструкции, да, 10 лет уже.
А какие роли за это время вы уже успели на себя примерить?
Я, собственно, собирал на самом деле 3 комплекта в моей вот жизни формы было. Это комплект рядового бойца НКВД, егеря финской армии и егеря германской армии. На данный момент у меня остался комплект только егеря финской армии, ну, по причине того, что содержать 3 комплекта все-таки это удовольствие дорогое, и так или иначе на все мероприятия все равно съездить невозможно. В Карелии, как таковой, проходит мероприятий очень мало. А мероприятие сделать это очень дорого, это безумно дорогая и трудоемкая работа. Сделать мероприятие, получить очень много разрешений, пригласить много людей, чтобы они все приехали, разместить, накормить, обеспечить расходными материалами и так далее. Это очень дорого. Как правило, такие мероприятия проходят за пределами Карелии. То есть это Ленинградская область, они большие молодцы вообще по историческим мероприятиям, у них они приходят часто, масштабно, с привлечением бронетехники, авиации, там десант высаживают очень красиво. Вот. Ну и, соответственно, Москва, Московская область. А ездить туда на мероприятие, естественно, только за свой счет. Если мероприятие в Ленинградской области проходит порядка там, 30 раз в год, даже если просто туда приехать, довольно серьезная сумма. И поэтому содержать 3 униформы для меня, например, это дорого. Безусловно, я знаю людей, которые чуть ли не на 5-6 всяких разных видов армий собираются, от глубокого средневековья и заканчивают последними чеченскими кампаниями, войной во Вьетнаме и так далее. Собственно говоря, значит, им не на что больше тратить деньги.
А почему вы оставили себе именно этот комплект? Это интереснее?
Скажем так, мне его было наиболее жаль, потому что там, в общем, все вещи оригинальные, они настоящие. Я с ним больше времени провел.
Вроде как костюм-то противника. Не сталкивались с осуждением?
Вы знаете, да, часто возникают такие вопросы к реконструкторам. Почему вот, мол, вы выступаете там за финскую армию, или, не дай бог, еще за немецкую? Не стыдно ли? Ну, по большому счету, чего тут стыдиться? Это часть истории. Если мы будем показывать только красноармейцев, то вопрос на мероприятии, на поле боя, с кем эти красноармейцы будут сражаться? Так или иначе, противник нужен, его никуда не вычеркнуть. Видя на самом деле противника, люди в том числе понимают, что это был-то, в общем-то, серьезный, хорошо вооруженный, хорошо снаряженный, хорошо одетый противник. И честь и хвала нашим предкам, что они могли победить такую серьезную армию.
Вы занимаетесь еще и поиском, помимо реконструкции.
Да.
Расскажите об этом.
Поискового отряда «Эстафета поколений», командир отряда Илья Юрьевич Герасев. Ездим в том числе и с ним на север, в Волжский район. По каким-то находкам.
Ну, вот тот самолет в 93-м был вашей первой находкой?
Да, ну, находка-то была не моя, то есть я, в общем-то, поехал его подымать по Скоку-Востоку. Там работало очень много ребят по следам погибших самолетов. С Дворецким ездили мы. И, соответственно, да, это вот первый раз я прикоснулся к тому, что было на той войне, к какому-то отголоску. То есть до этого, как многие рассказывают, я там в лесу каску нашел, я там гильзу нашел. Я ничего на тот момент не нашел. А вот поучаствовав именно в поднятии вот этого самолета, посмотрев там какие-то кусочки алюминия, звенья от пулеметной цепи, как-то затронуло, стало интересно. Каждый поход в лес для меня, в общем-то, задача-то одна. Я думаю, что у всех эта задача одна. То есть найти бойцов, захоронить их с почестями. А если удастся еще опознать этого бойца, это вообще хорошо. Понятно, что это крайне редко, но к этому надо стремиться. Но вместе с тем, от этого никуда не деться. Идя по лесу, попадаются какие-то мелкие детальки, деталюшки, железки. ты их рассматриваешь, это может быть там тюбик с подзубной пастой, прекрасно сохранившийся, там на севере очень много баночек крема Нивея, они ровно такие же, как сейчас, ну практически. То есть понимаешь, что, например, финская и немецкая армия была снабжена баночкой крема Нивея от отморожения, они мазали вот этим кремом лица, руки, и, то есть поднимаешь вот такую баночку, она просто лежит на земле, и становится интересно, эту баночку же вот здесь пришедший откуда-то там с баварских холмов солдат держал в руках, интересно прикоснуться к частичке именно той истории.
Но нужно, наверное, какую-то до этого базу иметь, потому что я, например, не пойму, что это крем Нивея немецкого солдата.
Ну да, как я уже говорил, есть соответствующая литература, где описано снаряжение как бойцов советской армии, так и вещи, которые использовали армии противоборствующих стран. Конечно, даже литература не даст этого понимания, это все равно, опять же, старшие товарищи, потому что идешь с каким-то человеком в лес. Я помню, как-то в свое время, давно, больше 15 лет назад, нашел какую-то непонятную раму, и ну, вот рама и рама, чего это рама? Непонятно. То есть потом мне подсказали, это рама от финского рюкзака. То есть теперь я, видя вот это вот изделие из железа в лесу, я понимаю, что рама от финского рюкзака, значит, здесь была стоянка финских солдат. Допустим, лежал рюкзак. То есть какие-то вот такие навыки все равно передаются товарищам, потому что, ну, понятно, что весь объем информации знать, наверное, невозможно. В том числе и старшие товарищи иногда говорят, о, какую замечательную вещь нашел, только не пойму что. А я хоп и знаю, что это за вещь, и я в свою очередь объясняю. В поиске, мне кажется, одному быть нельзя. Это состояние души именно командное, потому что всегда ты должен в лесу чувствовать плечо товарища, знать, что он тебе поможет, подскажет, потому что лес — это сила, но она бывает и страшной силой.
Молодые к вам приходят, есть с кем делиться этим опытом?
Да, конечно. Конечно, есть ребята, которые сейчас начинают изучать костюмы стран-участниц той войны.
Интерес поэтому есть, получается, да?
Безусловно, но надо понимать, что у ребят интерес есть, а финансовых возможностей-то пока недостаточно. Как я сказал, дело дорогое. Поэтому, на самом деле, средний возраст реконструктора – это, наверное, хорошо к 40 годам. Потому что на тот момент, когда 20 лет, и ты всего очень хочешь, у тебя нет возможности. Когда тебе уже 30, у тебя вроде и возможность появляется, но у тебя появляется и семья. И когда ты домой приносишь каску, хорошо, если у тебя есть еще на что-то деньги. А если у тебя деньги только на каску, то, в общем-то, не всегда семья разделяет твои взгляды. Вот. Когда у тебя уже дети выросли, и тебе 40 и больше, вот тогда появляется возможность что-то покупать уже для себя и заниматься чем-то. Но бывает, что к этому времени уже люди перегорают. Просто потому что, ну, вот перегорают и все.
А команда помогает?
Конечно.
Объединение в эстафету поколений каким-то образом повлияло на и поисковую работу вашу лично, и положение реконструкторов?
Да, безусловно. Ведь, например, создана линия обороны в Вилогоре, она же действующая, создана именно была под реконструкцию, этот музей под открытым небом. Силами нашего отряда было бы не построить. Это огромный физический труд многих-многих людей из эстафеты поколений. Причем труд летом, так он ежедневный, ежевечерний, если можно так сказать, потому что люди работали и будут продолжать работать, я так понимаю, что вечерами после работы, вот Илья Юрьевич Герасев тот же, он каждый вечер после работы ездил в Вилогору именно работать. Построен тут блиндаж, это огромные тяжелые бревна, вдвоем, втроем это не построить, то есть блиндаж строило тоже очень много человек. Безусловно, блиндаж был задействован в реконструкции, то есть приехали реконструкторы, наши друзья из Санкт-Петербурга, с Мурманска, мы ночевали в этом блиндаже, топили печь, все как полагается, все красиво, здорово. И хоть участвовали-то в этом реконструкторы, но строили-то это все ребята из эстафеты поколений. Соответственно, то мероприятие, которое зрители видели, бои, которые там проводятся с задействованием вот этой системы оборонительных сооружений, несмотря на то, что участвуют там реконструкторы, но на самом деле участвуют-то все ребята из эстафеты поколений. Пусть они не сидят там в окопе с винтовкой, но вместе с тем это их труд, это их работа.
Вы теперь еще получили возможность стать киноактерами. Вы участвовали в фильме «Рубежи Петрозаводска»?
Я участвовал, я озвучивал его частично. Но это на самом деле не первый киноопыт, потому что реконструкторов очень же много приглашают на разные съемки фильмов.
Да? Числе,
да, я снимался в фильме «Нянька», которые снимались у нас в Кинерме. То есть реконструкторов периодически приглашают различные киностудии, потому что это удобно, во-первых. То есть не надо вести актеров для массовки, потому что киностудия, например, находится в Москве. То есть привести сюда 100 человек в униформе, которые бегать будут туда-сюда, не играя каких-то драматических ролей, в общем-то, это можно, но это дорого. И для того, чтобы сэкономить бюджет на что-то более важное, конечно, проще пригласить реконструктора, непосредственно проживающего в этом городе. Во-первых, у него будет своя форма, свой макет оружия, то есть не надо все это вести, не надо этим заниматься, а они, в общем-то, всегда готовы за интерес прийти и поработать.
Опыт интересный на самом деле. Вот вам он нужен был?
Да, я понял изнутри, например, как снимаются фильмы. На самом деле роль-то там крайне эпизодическая и хорошо, если трехсекундная потом в экранном времени. Но это было с 8 утра почти до 12 вечера. в шерстяном кителе, лето, 30 градусов жары, с многочисленными повторами, там, стоп-мотор обратно на исходную, и это, конечно, выматывает, это колоссальный труд, на самом деле. То есть я совершенно другими глазами посмотрел на труд актеров.
У меня есть четкое убеждение, что и в поиске, и в реконструкции случайных людей не бывает. У вас есть своя история?
Своего деда и по папе, и по маме я лично не видел. Ни того, ни другого. Не застал. К тому времени, как я появился, их уже не было. Но я знаю, что дед, папин отец был призван Пудожским райвоенкоматом, с Пудожа родом, с деревни Каршево. Ушел на фронт, воевал под Смоленском, потом воевал под Москвой, был сильно ранен и комиссован. Всю оставшуюся войну он проработал в колхозе уже здесь, в Карелии. Вот. А мамин отец тоже пошел на службу, дослужился, по-моему, если я не ошибаюсь, он командовал танковым батальоном, дошел до Берлина, вернулся обратно, но со своей семьей у него пути разошлись, он уехал в другой регион, от него там осталось совсем немножко фотографий и крайне скудные воспоминания мамы, потому что она родилась в 45-м, его видела там совсем годик, потом он приезжал ее навещать, ну и как-то так и разошлись пути у них. Поэтому сказать, что у моей семьи есть какие-то серьезные воспоминания про военные годы, я не скажу. Но всегда с детства, как вот мои любимые фильмы были военные, так вот они почему-то так и остались. Я с удовольствием могу посмотреть любой художественный фильм, но вряд ли обращу на него внимание, вот так, чтобы он меня зацепил. А военный фильм я посмотрю, особенно старые советские фильмы, мне очень нравятся, они на самом деле, мне кажется, искренними, честными и какими-то очень глубокими. Наверное, так.
Есть у вас какие-то планы?
Планов на самом деле у нас громадье. 22 февраля у нас должна быть премьера второго нашего фильма. Это про рубежи Петрозаводска, который эстафета поколений делает совместно с Национальным архивом Карелии. Второй фильм про пряжу, про высоту холодную. В планах на следующий год у нас снимать фильм про западное направление. Это «Лососиная Маш озера». Материал к нему уже готовится.
А сложно строить планы? От чего они зависят? Ну, кроме финансов.
Время. Потому что время надо уделять и семье, время надо уделять и работе. Вот эта вот жизнь, на самом деле, зачастую интересная, общественная, как ее называют. На нее иногда просто не хватает времени. И ты судорожно пытаешься найти то время. Зимой время есть. Но вместе с тем, например, поиск зимой...
Ну, ведут ведь.
Безусловно, ведут. Но я, например, зимой не езжу в поиск. Не езжу, не мое. Летом, да... Ну, как правило, в это же время летом начинаются самые трудоемкие процессы и дома, и на даче, и на работе, и вот все на лето. Поэтому я думаю, что самое вот главное – это время, а его трудно найти.
А посещают мысли бросить? Поиск, реконструкцию?
Посещают. Когда идешь на севере по болоту, вот мошка, комары, гнус, а это ты идешь уже обратно в лагерь, и идти тебе очень далеко. Вот тогда вот посещают подобные мысли все бросить и больше никогда этим не заниматься. Но это очень быстро отходит. В лагерь приходишь, все как рукой снимает. Опять хочется идти, заниматься, искать.
Спасибо, Андрей. Удачи вам. Напомню, что сегодня утром у нас в гостях был член Карельского регионального общественного фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений» поисковик Андрей Власков. Наш совместный проект продолжается.